Это было еще в Хардине. Там насобирался, иногда довольно многочисленно собирался, кружок молодежи. Такого безобразия, как сейчас, тогда еще не было. Но оно начиналось. Уже проявления некоторые были. Поэтому я членом своего кружка молодежи и раздал вот такую памятку православного христианина, которую сначала вам прочитаю, а потом остановлюсь вкратце на некоторых ее пунктах. Памятка православного христианина. Помни, ты сын или дочь православной церкви. Это не пустые слова. Помни, к чему это тебя обязывает. Второе. Жизнь земная скоротечна. Не заметишь, как она проникнет. Но ею определится вечная участь твоей души. Не забывай этого ни на одну минуту. Третье. Старайся жить благочестиво. Молись Богу в храме. Молись Богу дома. Благоговейно, с верой, с преданностью воли Господней. Исполняй святые и спасительные правила церкви, ее уставы и заповеди. Вне церкви, вне послушания ей, спасения нет. Четвертое. Дар слова – великий Божий дар. Он облагораживает человека. Он неизмеримо поднимает его над всеми другими земными творениями. Но как злоупотребляет этим даром теперь развратившееся человечество? Береги этот высокий дар. И не умей пользоваться, умей пользоваться словом по-христиански. Не осуждай, не празднословь. Как огня бойся сквернословий и соблазнительных речей. Не забывай слов Господа Спасителя. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Не допускай лжи. Священное Писание грозно предупреждает. Погубит Господь вся глаголище лжу. Пятый пункт. Люби ближнего своего, как самого себя, по заповеди Господней. Без любви нет христианства. Помни, христианская любовь самоотвержена, а не эгоистична. Не пропускай случая сделать дело любви и милосердия. Шестое. Будь скромен, чист и целомудрен в делах, словах и мыслях. Не подражай развращенным. Не бери с них примера, уклоняйся от близости с ними. Без нужды не имей дела с неверующим, неверие заразительно. Соблюдай скромность и приличие всегда и везде, не заражайся бесстыдными обычаями наших дней. Тщеславие и гордости бойся и избегай. Гордость свергнула с небес высшего и могущественнейшего из ангелов. Ты помни, земля еси и в землю опиши. Глубоко смири себя. Последний, восьмой пункт. Основная задача жизни – спасти душу для вечности. Это да будет главной задачей и заботой твоей жизни. Горе, погубившее свою душу, нерадением и беспечностью. Но Господь да благословит тебя и поможет тебе твой духовный отец. По поводу этой памяти хочу вам сказать несколько слов. Тут говорится, помните, что сын или дочь православной церкви. Это значит, что христианин в труде, в отдыхе, в скромных допустимых развлечениях, где угодно, должен всегда помнить, что он член православной церкви. И всегда давать себе отчет. Православному христианину, послушному сыну православной церкви, что можно и чего нельзя. Оценивать с этой точки зрения все. А не с точки зрения земной выгоды или невыгоды. Можно думать о том, что выгодно и что невыгодно, но предварительно оценивать все именно с точки зрения верности своей вере и церкви и началом христианской нравственности. Сказано дальше здесь, жизнь земная и скоротечна, не заметишь, как она промелькнет. Я помню молодежь ваши годы, тогда и мне казалось. Ну, впереди еще целая жизнь. Какая она будет длинная, сколько еще будет пережито, наверное, интересного скоро, сколько придется встретиться впереди. А теперь на 71-м году, я им повторяю вам, не заметишь, как она перемыкнет. Но тут дальше сказано, что ею определится вечная участь твоей души. Есть поговорка. что посеешь, то и пожнешь. Так вот, помните, в этой жизни происходит посев. А в вечности будет расти то, что посеяно здесь, а не что другое. Каким человек туда перейдет, с каким устроением своей души, с таким он перейдет туда, в вечный загробный мир. Там только будет раскрываться и разрастаться то, что он, чем он запасся здесь. Тут сказано, старайся жить благочестиво, молись Богу в храме, молись Богу дома. Да, к сожалению, далеко не от всех, даже считающих себя православными христианами, можно с уверенностью сказать, что они действительно молятся Богу и в церкви, и дома. Увы, домашнюю молитву как многие забросили. Иной просто перекрестится, ложась спать, переставая утром, но и этого не делает. Человек, который не привык благоговейно, внимательно Богу молиться дома, он и в церкви не сумеет молиться как следует. Бывает, человек придет в церковь, в ней побывал, постоял, а ни разу не сосредоточился в молитве. Не все из вас, может быть, помнят поразительный пример из жизни царя Иоанна Грозного. Когда на какой-то очень большой праздник, кажется, Рождество Христово, или какой-то другой великий праздник, царь Иоанн выходил из церкви, окруженный святой народом. Служил тогда святой митрополит Филипп. А среди богомольцев был один блаженный Христа ради родивый, тоже угодник Бог. Кажется, Василий блаженный. И вот царь выходит из церкви. С ним идет свита, следует множество народа. Юродивый подбегает к царю и говорит, здравствуй, здравствуй, Ивановская, а почему тут церковь нет? Он говорит, что ты говоришь, я откуда иду? Нет, государь, церковь не было никого. То, что ты говоришь? И я в церкви был, вот народ идет, все они из церкви идут. Нет, государь, в церкви были только владыка митрополит, да я грешный. А ты, государь, ты был на Воробьевых горах. Ошеломленный Иоанн так и остановился. Он вспомнил, что действительно все главнейшие моменты божественной службы, он думал о том, какой дворец у него строится на Воробьевых горах. Это около Москвы. А святой, прозорливый угодник Божий своим духовным взором проник в душу царя и видал, что он Богу совсем не молится. Телом присутствовал, а его мысль и сердце были совсем в другом месте. Но так не с одним Иоанном Грозным бывает. Исполняй святые и спасительные правила церкви, и я уставы и заповеди. Вот он, например, пример один. Устав церкви о посте. Церковь призывает нас соблюдать посты. А как на это смотрят многие теперь? Многие просто об этом не думают. Отмахиваются от этого, а они еще смеются, говорят, ну это пережиток. В наше культурное образованное время только выжившие из ума старики до столовки могут о таких предметах думать. Зачем? Совсем не обсуждено, все равно Богу, что я буду есть рыбу или мясо. Это замечательно мудрое рассуждение, правда? Что Богу все равно, что я буду есть. Это все равно, что сказать. Я не буду лекарства принимать, потому что доктор, то все равно буду я принимать лекарства и не буду. Конечно, нам доктору не нужно. Но нам нужно больному. Человек болен грехом. Церковь пост предлагает человеку как одно из средств духовного врачевания. Он говорит Богу, себе это Богу, конечно, не нужно. Но это тебе надо. Пост есть, во-первых, воздержание, обуздание человеком своих прихотей. И подвиг послушания церкви. И в этом его огромное духовное и нравственное значение. Может быть, некоторые из вас от меня уже слышали, я всегда это повторяю. Как преподобному Серафиму пришла одна верующая женщина, которая хлопотала о своей дочери, молодой девушке, чтобы выдать ее замуж за хорошего жениха. Пришла к великому старцу Серафиму посоветоваться, так сказать, на эту тему. Ясно, для меня это вопрос второстепенный, как и для дочери, потому что нужно начинать новую семью. Тогда ведь не было безобразного теперешнего взгляда на брата. Тогда это было дело серьезнейшее в жизни. И вот она пришла с старшим Серафимом посоветоваться. А старица и говорит, когда ты и твоя дочь будете выбирать подходящего человека, то прежде всего спросите, соблюдает ли он посты. И помните, так преподобный сказал, кто не соблюдает постов, тот не христианин. Тем он себя не считал. Ну-ка, к этой мерке подгонить теперешний человек. Много мы христиан найдем. А ведь преподобный Серафим понимал христианство лучше всех нас. И вот он так и сказал. Я часто еще говорю, когда мне приходилось проповедях о посте говорить в храме. Я говорю, вот хорошо. Много, вероятно, и тут есть такие, среди молящихся, которые тоже говорят, ну, все пустяки, это не важно. Это не так важно. А я всегда говорю, вот посмотрите на лики святых, которыми заполнен храм. Это были истинные христиане, правда? Покажите мне хоть на одного, который посты не соблюдал. А вот люди так смотрят на это легкомысленно. И сами себе лишают этого духовного врачевания. Причем досада, и человека досада берет от того, что когда врач пропишет диету, то он будет старательно исполнять. Когда доктор скажет, вот тебе это вредно, так вот ты этого не кушаешь. Послушается. А когда церковь говорит, дар слова великий Божий дар. Великий этот дар умеет пользоваться словом по-христиански. Слово сказанное или слово печатное может для человека быть благодеянием, а может человека морально убить. С одной стороны, сам Господь, Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, именуется также Слово Божие. И Слово Божие, как учение Его, проповедуется в церкви. Это наивысшая форма слова. А что говорит о наивнейшей? Прочитайте журнальчики, которые издаются в Америке, да и где угодно. Какой только грязи вы там не найдете. Я когда-то хотел получить представление о том, что печатают в этих знаменитых, так называемых, порнографических журналах. От них стошнить может? Припомните, не так давно читавшуюся в один из воскресных дней, притчу Спасителя о богатом Лазаре. Там говорится, что проживший эгоистически для себя богач попал в адские мучения. Страшные мучения ведь, а ада. Не написано ли вам, если он кого-то сдружил, кого-то ограбил, то нет. У него были большие средства, он им пользовался свое удовольствие. И вот умер и попал в адские мучения. И вот там, когда он увидел Авраама и Лазаря на лоне его, то, как говорит святая притча, он просил Авраама, чтобы он послал Лазаря. Изнемогая от этих мучений в адском пламени, он просит, чтобы Лазарь хотя бы конец пальца обмочил в воде и прохладил его язык, потому что он страждет в этом пламени. Почему именно язык? Вероятно, потому что, не совершая, может быть, никаких особых страшных, как говорят, смертных грехов, язычком он болтал, да и наболтал. Так что теперь в адском пламени в особенности страждет, мучается, пламенеет его язык. Вот и нужно нам помнить, как велик, драгоценен и как страшен дар слова. Как берегли этот дар, как к нему относились святые угодники Божии. Я вам приведу несколько примеров. Вот один великий наставник иноков, преподобный Тимон Великий, беседует со своими духовными детьми, молодыми иноками. Прочел им место из Евангелия, где Господь говорит, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Вот то, что здесь говорит. Преподобный Тимон посмотрел на учеников и говорит, чадо мое, где уж нам оправдаться от наших слов? Будем, по крайней мере, стараться молчать. не говорит лишнего. Другой великий угодник Божий, преподобный Арсений Великий, говорит своему келейнику уже незадолго до своей кончины: «Сын мой, как часто я жалел о том, что я не удержался и сказал что-то, и ни разу не пожалел, когда я промолчал». Еще один, тоже великий угодник Божий, преподобный Сысой Великий, достигший такой святыни, что воскрешал мертвых своим словом, силой своей могучей веры. Так он своему тоже ученику Пеленику говорит: «Сын мой, вот уж 20 лет, как я каждый день Господу молюсь: Господи Иисусе, защити меня от моего языка, я ничего с ним сделать не могу». А ведь это говорил великий подвижник. А преподобный Агафон Великий, который без того старался лишнего не говорить, не грешить языком, и то был настолько собой в этом смысле недоволен, что 3 года проносил камень во рту. 3 года подряд. Вынимает только тогда, когда ему нужно было что-нибудь скушать или выпить. 3 года подряд. И камень ему всегда напоминал: сказать или лучше промолчать. Смотрите, как они берегли этот дар. Как они к нему относились. И как легкомысленно мы относимся к нему мы. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Люби ближнего своего, как самого себя, по заповеди Господней. Без любви нет христианства. Помни, христианская любовь самоотвержена, а не эгоистична. Не пропускай случая сделать дело любви и милости. Святитель Иоанн Златоуст как-то о делах милосердия говорил: Господь, который сказал: блаженны милостивые, яко сии помилованы будут, он знает, что различен милование образ, это по-своему, и широка заповедь сия. То есть способ доказать милость различен. Самыми разнообразными способами может человек оказать милость, благодеяние, помощь своему ближнему, и эта заповедь действительно широка, потому что она охватывает буквально всю жизнь. А если человек еще действительно старается творить ближнему добро и творит, то Господь навстречу ему доброму желанию посылает все больше и больше случаев таких, где он может ближнему помочь. А вы сами знаете, вероятно, как Господь высоко ценит добродетель милосердия настолько, что говорит, что кто помог нуждающемуся брату, тот помог ему самому. 5-6 пункт, я читал уже: будь скромен, чист и целомудрен в делах, словах и мыслях. Не подражай развращенным, не бери с них пример, уклоняйся от близости с ними. Соблюдай скромность и приличие всегда и везде, не заражайся бесстыдными обычаями на наших дней. Между прочим, когда я тогда, помню, вот эту последнюю фразу писал: не заражайся бесстыдными обычаями на наших дней, то пред глазами и мыслях у меня были так называемые пляжные панорамы, которые и тогда уже были, которые стали обычным делом. На пляже гуляют и купаются вместе все, в таком виде, вы знаете, и все достигается нормой. И все кто угодно, казалось бы, самые скромные молодежи, взрослые все. А в действительности, с точки зрения христианской чистоты и нравственности, это безобразное бесстыдство. Соблазнительное, грязное и развращающее. И каким бы оно ни сделалось теперь обычным, все равно с точки зрения христианской нравственности это будет так. Вы сами, наверное, с ужасом подумаете и скажете: вот это здорово, если появится кто-нибудь из монашествующих на пляже. А почему им нельзя? Правила нравственности для всех одинаковы. Если им это нехорошо, то и всем нехорошо. В христианстве нет 2 моралей. Одной для монахов, другой для меня. Закон чистоты и скромности для всех один. И повторяю, каким бы ни сделалось это явление теперь обычным, и кто бы в нем участие не принимал, я всегда буду твердить одно и то же, что это бесстыдство, безобразие, совершенно недопустимое в христианском обществе. Помни нашу молодость, мои годы. Мы тоже пользовались летом, наслаждались летом, и рекой, и водой купались. Но мы никогда голыми не ходили. Никогда. Если бы мои сестры посмели показаться где-либо, даже дома, в таком виде, в котором теперь ходят девушки, даже русские, то отец бы выгнал их из дома. А теперь это норма. Вот. Это вот как раз и призывает к тому, чтобы человек не подражал развращенным, а был скромным и приличным всегда, везде и во всем. Нам тогда в наше время совсем не нужно было раздеваться. И без того было хорошо видно. Тщеславие и гордости бойся избегать. Глубоко смири себя. Помните, как любили святые отцы говорить. В человеке два начала. Одно – это божественное, высокое, бессмертный дух. Потому что сказано в притворении человека, что сам Господь вдохнул человека дыхание жизни и стал человек душой живой. Но с другой стороны, другая половина человека сделана и сотворена из праха земного. И об этом не должен никогда забывать человек и глубоко себя смирить. Ибо Господь как раз, когда человек впервые согрешил, грозно и определил, земля еси и в землю опринеши, прах ты и в прах возвратишься. Бывают исключения со святыми угодниками Божьими, святым мощам которых Господь дарует нетление. Вот они уже не возвращаются в прах и в пепел. А их тела остаются нетленными и в таком виде ждут всеобщего воскресения. Но это святые исключения, а закон для всех общих. Земля еси, землю опередишь, прах ты и в прах возвратишься. Это должен человек всякий раз помнить, когда его обуревает гордые мысли. Нам духовникам часто говорят, на исповеди, в беседах, как бороться с гордыми мыслями. Иногда вот приходит в голову, что я хорош или хороша. А я всегда на это говорю, тут ответ очень прост. А ты себе просто скажи, что тот, кто хорош, никогда о себе этого не подумает. Это так сказать, как говорят, парадокс духовный. Духовный парадокс. Что тот, кто хорош, видит себя плохим. И только тот, кто плох, может подумать о себе, что он хорош. Но это так. Каждый человек грешен. Но душа святого человека похоже на белоснежную скатерть. На ней каждая пятнышко режет глаз. И совесть их чуткая и строгая, их обличает за каждым самый малейший грех и неправду. А совесть человека грешная, погрузившаяся в суету, она похожа не на белоснежную скатерть, а на грязную тряпку, на которой все на иконы грязь, незаметно. И человек этого не избирает, ему кажется, что не так уж плохо. Когда мы с вами читаем молитву, особенности молитвы перед святым посещением, мы все время читаем, что там молитва говорит, я недостоин того, чтобы на небо возвести свои глаза. Я весь во грехах, только Господу молюсь, чтобы Господь достоил меня, окаянного грешника, причаститься святых тайн. А автор этой молитвы кто вы? Василий Великий, Иоанн Златоуст, им подобные. И вот они так о себе думали. А что же после этого нам о себе нужно думать? А нам все кажется, что мы не так плохи. И вот, наконец, эта памятка заканчивается последним пунктом. Основная задача жизни – спасти душу для вечности. Это да будет главной задачей и заботой твоей жизни. Горе, погубившим свою душу, нерадением и беспечностью. Человек, который исключительно употребляет свои усилия на то, чтобы упрочить свое земное благополучие, делает это изобретательно, настойчиво, может быть, очень успешно, добивается действительно этого полного земного благополучия, но полагая весь интерес своей души и своего сердца только в нем, он похож на человека, который сидит в лангшезе на палубе парохода. А пароход уже тонет. Пароход тонет. А он вместо того, чтобы подумать о том, как ему спастись, будет поудобнее садиться. То же самое. Потому что мелькнет эта земная жизнь, промелькнет, как я вам сказал тут. Коротко, а дальше что? Чем ты запасся для вечности? Или, как говорил великий святитель Московский, который носил тоже имя Стоян, митрополит Троев Московский, думающий только о благах земных и забывший о благах небесных, похож на человека, которому нужно проглотить каплю, а потом пить без конца целый океан. И он не будет об этом океане думать нисколько, а только думать о капле, чтобы она была повкуснее. То же самое. Вот об этом мне и хотелось вам сегодня сказать. Такая пустая стала жизнь. Такими кошмарами грязи, злобы, лжи, действительно она исполнена, что действительно трудно сейчас сохраниться от этого. Потому что сидим прямо, как в грязном болоте. А если человек в грязь заберется, как в грязное болото попадет, или шлепнется просто в грязную лужу, так не остерегайся, запачкаешься. Как трудно действительно, особенно молодежи, которая хотела бы сейчас сохранить свою чистоту, быть действительно верным сыном или дочерью в православной церкви, как трудно сохраниться, когда достаточно выйти за порог своего дома или за порог святого храма и с этой грязью всячкой столкнуться на первом же шагу. Всюду, везде и во всем. И вот потому-то и нужно сейчас в особенности заботиться о том, чтобы быть верным церкви. Только церковь, только ее благодать может дать человеку стойкость, силу на то, чтобы сопротивляться всей этой игре. А до чего люди и залгали сейчас? Всюду, везде ложь. Печать теперешняя врет, лжет во всем. Всюду. Вы же сами вы знаете, разве можно верить той же периодической печати газетам? И эта ложь предпринимала решительность. Как когда-то говорил остроумный человек, у нас еще в Кальбине, когда тогда Кальбин тоже залился красной волною, и там появилась современная тоже это советская печать и литература. И как один человек с горькой иронией говорил, да, в чем наша жизнь сейчас заключается? В том, что мы врем, и нам врут. И мы знаем, что они врут, и они знают, что мы им врем. Никто друг другу правду не говорит. А делаем вид, что все в порядке. Вот такова теперешняя жизнь. И вот если бы Господь действительно помог, чтобы как-то человек теперешний смог бы выбраться из этого болота грязного, или во всяком случае как-то себя обезопасить, так, чтобы эта грязь не пропитала его, а оставалась для него только чем-то внешним. Убежать от нее, кажется, сейчас никуда невозможно, но во всяком случае душа христианская, особенно молодая, всячески этой грязи, лжи и злобы берегись и храни себя для вечной жизни, которая неминуемо последует после жизни земной. Вот что я хотел вам сказать.